Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Член Президиума Межрегиональной общественной организации «Союз кадет Урала», кандидат педагогических наук, доцент Николай Степанович Костоусов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Степанович, спасибо, что вы пришли в нашу студию. Мы знаем, что вы человек очень занятой, но повод очень-очень серьезный. Это прошедший буквально только что общекадетский съезд, на котором присутствовали не только российские кадеты, выпускники кадетских училищ, суворовских, нахимовских, но и гости из-за рубежа, и вообще со всех стран собрались кадеты. Скажите, пожалуйста, с какой целью проводится съезд? Это просто встреча старых добрых друзей и обсуждение каких-то вот текущих проблем, или все-таки съезд призван как-то глобально, может быть, изменить ситуацию или повлиять на нее?
Благодарю за вопрос, благодарю за приглашение. В первую очередь, третий общекадетский съезд состоялся в городе Екатеринбурге через 2 года после того, когда состоялся второй съезд в Санкт-Петербурге. Конечно, Урал – опорный край державы, и 2 года назад мы отстаивали эту точку зрения, чтобы проведено было именно у нас. Третий общекадетский съезд, с одной стороны, вы абсолютно правы. Это и встреча нас, старых добрых друзей, как мы называем себя, братья-кадеты, которые в детские годы подростковые одели форму и уже посвятили себя, поставили перед собой очень серьезную цель – это служение своему отечеству, служение государству, подготовка себя, внутреннее формирование. Это одна сторона. Вторая сторона – нас сформировали так, что мы слуги государства, и это стояло у нас всегда на первом месте. И поэтому главный-то аспект состоял в том, чтобы обсудить проблемы внутри кадетского движения. Это раз. И в каком состоянии находится современное образование, в том числе учебные заведения кадетского типа. Это и суворовские училища, кадетские корпуса, силовых структур, министерство образования, кадетских школ, кадетских школ-интернатов, кадетских классов, кадетских клубов. Вопросы выносились очень серьезные. Почему? Потому что армия и любое наше движение, а мы практически все офицеры запаса, либо вооруженных сил, либо других силовых структур, ФСБ, пограничной службы, МВД. Поэтому для нас это все наша жизнь, и мы от этого никуда не уйдем. Поэтому эти вопросы обсуждались и внутри движения, что мы сделали, чем мы должны прийти, и в том числе, каким образом мы должны внести, как ветераны-суворовцы, ветераны-нахимовцы, свою лепту в улучшении качества именно образовательного процесса в кадетских образовательных учреждениях. В первую очередь, как бы по понятийному аппарату педагогическому, социально-педагогическому, сущностное определение понятия образования – это передача традиций, знаний, умений, навыков, особенно нас по защите Отечества от одного поколения к другому. Поэтому данные вопросы очень серьезно обсуждались, делались серьезные доклады, очень эмоциональные были прения в обсуждениях, нас всех сформировали практически лидерами, командирами, ну и в этих случаях иногда вы схватили двойные шашки. Но после этого помирились и уже в резолюциях приходили как на казачьем кругу единое мнение для того, чтобы сосредоточить свои усилия.
Само кадетское образование в России сейчас не под угрозой, потому что какие-то тревожные симптомы для человека, который гражданский, закрывают одно военное училище, другое военное училище закрывают, как-то переводят, расформируют. И вот как-то тревога вот эта, она, вы можете ее рассеять?
Вы знаете, я высказываю свою личную точку зрения. Это мы будем говорить так, особую тревожность на у нас всех офицеров запаса вызывает. Но, с другой стороны, у нас современное состояние имеет историческую параллель. Это реформы, военные реформы Милютина. В то время кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии, военные прогимназии. С одной стороны, имел место, нанесен был ущерб процессу воспитания. Почему? Потому что ведь каждый из нас вот в этом году, когда мы открывали памятник, как раз один из регламента нашего съезда было открытие памятника погибшим суворовцам Свердловского-Суворовского военного училища Екатеринбургского и вручение погон. Вот 40 лет назад мне также вручали погоны, в 71 году. Вот как я увижу наше знамя Свердловского-Суворовского военного училища, как бы то ни было, но то волнение, я оказываюсь как будто тоже 14-летний парнишка, и ком к горлу просто подступает. И ведь наши погоны – это в первую очередь понятие посвященности и принадлежности, что мы принадлежим армии. Это нас уже обязывает. Но, с другой стороны, реформы Милютина, об этом забывают, имели положительный аспект. Я во время съезда на этом тоже акцентировался, потому что напряженность, иногда эмоциональность, она перехлестывает те выводы исторические, которые мы не должны наступать на грабли. Но если уж мы наступили на эти грабли, то мы должны преодолеть ее и выйти в новом, более высоком качестве. А вот реформы Милютин тоже сделали определенный качественный прорыв. А в данный момент ведь была создана научно-педагогическая школа, и уровень качества обучения по дисциплинам был поднят очень на высокую планку. И даже после того, уже когда преобразовали обратно в кадетские корпуса, он не опускался ниже того, как было создано. То есть всегда у любых реформ нужно искать не только все негативное, не красить все в черный цвет. Имеется и положительное. В настоящий момент, с одной стороны, мы видим сокращение военных училищ. Вступления были у нас на съезде по поводу создаваемых и президентских кадетских корпусов. Особенно их формы одежды, будем так, синие пиджачки, галстуки и так далее и тому подобное. Ну, я в основном, думаю, не скрою, и наши слушатели знают, кто служил в советский период, когда призывали выпускников военных кафедр, мы, кадровые офицеры, их называли пиджаками. Вот как бы раз, я ничего не сказал, но ассоциация есть. Значительную роль, как бы противовес, наши кадетские школы-интернаты, которые, например, созданы у нас, в Свердловской области. Это был и лицей милиции, теперь он преобразован. Это морская кадетская школа СССР. Это Серовская школа. Это Верхнепышминская школа. Это кадетская школа МЧС-спасатель. Там наоборот, в отличие от военных, где, будем так, сокращает военную профессию, предпрофессиональную подготовку, здесь наоборот ее поднимает. То есть, видите, в мире всегда все уравновешивается. И особенно вот Владимиров Александр Иванович в своих выступлениях акцентирует внимание на элиту и на начальное профессиональное образование. Вот я на каждом съезде, в предыдущих съездах, правда, мне меньше времени давали, а сейчас на дальнем съезде предоставили возможность сделать доклад, опять мы третий раз идем на грабли. В дореволюционной России во время реформ и после реформ мы отказались. То есть качественный уровень среднего, полного общего образования плюс предпрофессиональная подготовка. А уже профессиональная военная подготовка осуществлялась в юнкерских училищах. В советский период мы в 1953 годах тоже пошли по этому вопросу, создавались, в том числе и наше было, называлось Свердловское офицерское Суворовское военное училище. Делали три выпуска и разделили. Осталось Суворовское военное училище, подготовка офицерских корпусов ушла куда? Высшее военное училище. Мы сейчас попытаемся по новой это реформировать, но исторический опыт доказывает, что нельзя совмещать. Предпрофессиональная подготовка, профориентационная работа, допустим, в кадетских классах, в кадетских клубах. Но совместить, не даст тот результат. Нужно учитывать этот опыт. С другой стороны, сокращение военных училищ, то, что вы сказали. Конечно, очень жаль, что наше артиллерийское училище, будем говорить так, знамена ушли. Но здесь... Вот в настоящее время мы на съезде тоже предлагали этот вариант, и чтобы наше руководство нашей общественной организации и с Министерством образования согласовать идти губернатору и решать следующий вопрос. Ведь у нас в настоящее время идет проект создания казачьих кадетского корпуса. Решение развития других. Ведь смотрите, данное училище – это очень серьезное, организационная структура, которая была создана. Вы понимаете, в настоящее время это готовая база для любого губернаторского, президентского, регионального кадетского корпуса, профессорско-преподавательский состав кафедр русского языка и литературы, математики и информатики, физики и химии. Почему? Потому что всегда считались артиллеристы, это наиболее грамотные передовые офицеры в области математики и информатики. Раз. Второй – воспитательный состав. Третий – инфраструктура. Четвертое – имеющая серьезную площадь, которую не надо создавать, в том числе и полигоны и так далее и тому подобное. Вот в данном аспекте можно перепрофилировать. Вы знаете, я 88-89 год, во время повышения квалификации на курсы выстрела, во время одной лекции, меня очень серьезно интересовала система военного образования в зарубежных государствах. И, в принципе, очень много таких интересных факторов, которые как бы для меня стали новыми. Хотя я издавал их организационные структуры. Но, тем не менее, ведь, допустим, нам известно военным, что подготовка офицерского корпуса Соединенных Штатов Америки, кадровых, осуществляется в всего 4 военных училищах и одной академии. Остальное осуществляет кто? Резервисты в колледжах и так далее и тому подобное. Непосредственно уже доведение до состояния профессионализма в учебных центрах. Вот я всегда сравнил, когда работал на военной кафедре, мы в год 18 офицеров выпускали, когда у нас все факультеты ходили и роты были, где-то порядка 150 до 200 офицеров. И в сравнении себестоимость нашего выпускника с Ярославским финансовым училищем. Хотя по качеству наши ребята в некоторых вопросах были значительно выше их. Потому что они где-то уже третий, в конце третьего, а то четвертый курс, не говоря уже о пятом, они про пятом курсе, они практически все работали. Поэтому здесь нужно серьезно относиться к этому вопросу. И вы знаете, конечно, наиболее, конечно, опасные силы – это различные вот данные реорганизации. Бригадная система. Я проходил службу командиром отдельного танкового батальона 179-й отдельной механизированной бригады Забайкалье. Я знаю возможности. У меня развернутый батальон был по полному штату. Хорошо управляемо, но это не оперативная единица. И забайкальские степи, и наши длительные границы – это второй вариант. Это, конечно, серьезные вопросы подготовки были в училищах. Это резерва. История всегда показывает, войну выигрывают не кадровые части, а войну выигрывают резервисты, запасники. Поэтому здесь, конечно, вот в этом вопросе есть опасения. В настоящее время у нас в России насчитывается порядка 156-158 кадетских школ, кадетских корпусов, кадетских школ, кадетских школ-интернатов. Вот на съезде присутствовали директора, начиная с Владивостока и Хабаровска и до Калининграда. Вы представляете, какое было представительство. Конечно, меньше приехало в этом году по сравнению с чем было в Санкт-Петербурге.
По регионам ситуация примерно одинаковая?
По регионам очень разная ситуация. Очень разная ситуация. Конечно, первенство держат регионы. Это, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Будем говорить так. В свое время, когда отец приезжал ко мне в гости в Забайкалье, он мне делал замечание. Я ему сказал: «Батяк, ты где служил?» «Таманской дивизии». «Так или нет?» «Какие у нас придворные дивизии?» «Таманская и Кантемировская». «Ты служил, батя, у Христа за пазухой». А у нас иногда мы поднимаем, говорю, тост за то, что продали Аляску. А то бы нас еще и туда сослали. Так что здесь, конечно, очень неоднозначно. Нужно отдать должное. У нас в Свердловской области небольшой поклон и большую благодарность. Это Валерию Неминовичу Нестерову. Вместе, как бы то ни было, с Рослем Эдуардом Ангардычем, они вложили большой вклад в создание системы кадетских корпусов. В 95-м году было как бы первое, ну, не берем Суворовское наше училище, это однозначно, я его сам, кстати, закончил в 73-м году, это создание лицея милиции. И Валерий Вениаминович 2 года пристально контролировал, что, как там идет процесс. Затем он сделал его, да, есть цели, которые основная, это, в принципе, в то время был абсолютно с ним согласен, что формировать, не обязательно, что он будет офицером, а суметь сформировать у него ценное отношение к себе, чтобы он уважал. Вы помните 90-е годы, 95-е, я их называю иногда время латушников, безделытки. вот здесь, чтобы у молодого человека, когда он видит вокруг, что ценности теряет, он в первую очередь воспитал ценность к себе, что он человек, что он личность, что он не крупинка в этом. Второе, конечно, ценностное отношение к своим товарищам, которые находятся с ним. Ведь это самое главное формируется, особенно для любой государственной службы, это чувство товарищества. И третье, конечно, это ценность своей родине, своему отечеству. Как родину и мать не выбирает. Вот, и уже в дальнейшем были созданы кадетские школы-интернат и Спасатель, и Серов, и Сыртманская школа. Я преклоняюсь перед руководителями, которые вложили очень много своих сил, это жизненные силы, понимаете? Почему? Потому что каждый из подростков, он специфичен, у каждого свои. И иногда вот говорят, у нас тоже были же попытки, что некоторые директора, мы сделаем кадетский класс, у нас все сразу справится. Если одели форму, что они сразу же? Раз, два, направо, налево, и они будут там к шурупике крутиться. Глубоко ошибаются. Как думают в армии, так легко скомандовал, все побежали. Скомандовал, они бросились на амбразуры, скомандовал и начали грудью защищать командира. Совершенно другое. Без внутреннего состояния, без внутренних качеств, без веры этого никогда не будет. Я не говорю только о вере Всевышнего, я говорю, что веру в своего командира, веру в своего начальника.
Костя Степанович, я тут перед нашей встречей как раз читала главу «Вера и верность» протоиерея Андрея Ткачева. Он тут вспоминает японский случай, когда подпоручик Анода получил приказ, задание от майора Танигути не заканчивать воевать до тех пор, пока он не даст команду отбой. 29 лет он в филиппинских джунглях воевал, пока Танигути, этот уже старенький, не приехал и не отдал приказ об отмене боевого задания. И тогда он закончил свою войну. То есть и протоиерей Андрей Ткачев говорит, что это уникальный пример верности долгу, присяге императору. И говорит о том, что все равно у японцев же кодекс чести свой самурайский существовал.
Бусидо,
без верности Богу сложно воспитать в человеке вот верность родине. Как сейчас мальчишек-то,
знаете,
воспитывать?
Я ведь, будем говорить так, честно признаться, я воспитанник Свердловского суворовского военного училища. Нас воспитывали на коммунистической идеологии.
Но идеология была.
Была.
Никто а сейчас?
Кто бы ни говорил, в суворовских училищах было жесткое формирование процесса внутри. Ведь если сопоставить заповеди и моральный кодекс строителя коммунизма, мы найдем кое-какие переформулировки, а в принципе общечеловеческое везде, что там, что там. Здесь же, будем говорить так, во все времена воин шло защищать веру, государство, мать, детей и так далее и тому подобное. Для нас, конечно, я вот иногда беседую, говорю, с молодыми, так как провожу занятия. Мне спрашивают, у вас же нет никаких, допустим, вражеских и негативных качеств, таких антагонистических к немцам? Нет. Я говорю, у меня ночью осталось. Потому что я видел тех коллег, которые еще были живы. Передо мной стояло наглядно, сколько осталось вдов, сколько осталось детей без отцов, и как им преодолевать было. А это сделали немцы. И у нас оно, как бы то ни было, фашист, немцы говорили. Мы знали, по какой группе советских войск Германии, у нас как раз часть находилась рядом с одним из ущельев горной, отроги Горгац, где Остерхаузен. Его называли еще Малый Бухенвальд. И все видели, понимаете, оно, чувство врага было. Оно, будем говорить так, оно где-то там, но оно остается.
Все время... Народ прошел то великое испытание.
Я еще раз как раз насчет веры и веры в Бога. Вы понимаете, мы иногда не признаемся в этом. Мы иногда не признаемся. Мы, мужчины, когда вот, особенно Карпов хорошо написал, вот когда совершает подвиг, умирает солдат, кричит, солдат, офицер, что он за родину? Он ответил, и в книге у него хорошо написано. Он позвал маму. Иногда Вот сколько раз уже. Господи, спаси, и кто бы ни был мужчина, мы даем, акцентируем это уже внимание. Конечно, в традиционных кадетских корпусах основная идеология, конечно, была православная. Здесь за веру царя и отечества. Основа, которая всегда возводилась, и как бы воины, идя в сражение, они отдавали себя в руки Всевышнему нашему и говорили, уже все, мы нас командиров будем выполнять, но мы отдаем себя во имя Всевышнего, во имя Бога, во имя нашей православной веры, во имя нашего Отечества. То есть на первом месте всегда стояла вера. Нас воспитывали то же самое, в принципе, идеологическая составляющая, но уже в основу ставили веру в наше государство, но акцентируя внимание на коммунистические идеологии. В современных условиях. Вот вы знаете, в настоящее время, вот когда мы реализовали наш проект «Стяги России», и было воссоздано знамя Орловско-Бахтина кадетского корпуса. Наше училище Свердловско-Суворовское называется Орловское, Свердловское, Екатеринбургское. Начинали в Орле, сюда передислоцировались, и наш город был переименован. Мы себя считаем преемниками Орловского-Бахтина кадетского корпуса. И вот когда мы как раз на юбилей приехали, наш генерал армии Казанцев, выпускник нашего Героя России. И вот примирение всего остального, акт примирения и формирование веры, в том числе и в Бога, и в нашей православной веры, и в наше Отечество, именно этим актом послужило то, что наш священник освящал и красное знамя Свердловско-Суворовского военного училища, и знамя Орловско-Бахтина кадетского корпуса. Прошла трансформация не только нас, но в том числе и священнослужителей. Потому что когда мы начинали этот проект и уже как бы говорили, вот как бы то ни было, война-то закончилась, это знамя, как оно красное, антихриста, но под этим знаменами умирали наши отцы и деды. Они для нас также священны. Они не могут быть другими, потому что они тоже умирали. И вот здесь вот мы об этом как раз, и вот это так снимает противоречие. Мы все остаемся едины перед Богом. Я, например, я не могу сказать, да, я крещенный, у меня обе дочери крещенные, но я не могу сказать, честно признать, что я глубоко верующий. Если бы я позволил себе такое сказать, значит, я бы покривил душой. Этого нельзя делать, потому что я не соблюдаю основные законы, которые должны как бы каждый глубоко верующий человек соблюдать определенные требования, которые есть при причащении и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, иногда тоже Всевышний, Господи, помоги. Ну, будем так, на наиболее значимые религиозные даты мы однозначно всегда с супругой, практически с друзьями посещаем церковь. Особенно мы ездим, совершаем как бы поездку в церковь, которая стоит на утесе на реке Чусовая в Слободе. Намоленное место, и становится легче. Почему? Потому что значит, выходишь, уже начинаешь понимать. Вообще-то вот иногда правильно говорить, написано все это, суета, суета.
Николай Степанович, ну, конечно, когда смотришь в глаза мальчишек, да, которые только поступили в Суворовское, как-то это все равно надежда, да, есть, да, какая-то.
Конечно.
Вот и хоть и не существует сейчас вроде такой вот базовой идеологии в стране, вот хоть как, ну, нету ее пока. Но во что-то же они верят, вот они к чему-то стремятся, у них ведь глаза не потребителей еще пока, не тех людей, которые стремятся по головам пройти, успеха добиться. А тех, которые Отечеству хотят послужить.
Спасибо. Военные без карьеры. Как говорили. Тот не солдат, который не мечтает о маршалском жезле своем знанце. И положительное качество карьеризм. Потому что если не ставишь себе высокую цель, значит, ты не пойдешь к ней. В настоящее время, когда мы смотрим на наших суворовцев, будем говорить так, наших последователей, какая вера? Вера в Россию. Понимаете? Не зря в песне поется. Ты живем, это Россия. Или вот девиз был школы прапорщиков. Да будет вечная Россия. Пусть гинут наши имена. потому что останутся только те имена, которые достойны при России быть. А ведь мы забудем, как вот подвиг, мы помним корейца и варяга, но мы не помним те имена тех эсминцев и кораблей, которые сдались в плен японцам. Мы знаем, да, они сдались, но они нигде не отмечают. И потихонечку он выветрится. Как, допустим, во все времена будут помнить Пушкина, будут помнить Кутузова, будут помнить Суворова, так или нет. Но не будут тех помнить тех, которые приходили, рядом находились, они ушли. Будут помнить генерала Раевского и его сыновей во время Бородинского поля, так или нет. То есть, вот это историческое примеры, они и есть та основа формирования веры у молодого подрастающего поколения. И вот мы, обсуждая вопрос по кадетскому образованию, особенно в аспекте современных ГОСТов, присутствующими директорами, обмениваясь опытом, говорю, ну, мы же знаем, у нас чиновник, который сам никогда не проводил занятия. Вот когда, помните, приняли классов, я имею, говорю, желание, вот когда сказали, что чем больше учеников в классе, тем больше будет получать учитель. 45 минут урок, 45 учеников, а на учитель должен выдать, проверить старые домашние задания, дать новый материал и отработать практически какие-то первичные умения, решение задач. Я бы имел желание посмотреть на менеджера с министерства, как он покажет, как это делать. Это раз. Во-вторых, я бы имел желание посмотреть на данного менеджера, который создавал этот документ, как бы он сумел удержать и аудиторию, особенно старшеклассников 10-11 класса. Вспоминая, какими были мы. Но мы-то в форме были, мы знали распорядок дня. Но затем я работал, когда я в лицее милиции, иногда проводил занятия общеобразовательного класса. Нужно, будем говорить, так пока их захватишь, это очень серьезно. Оно не придет за раз. И в настоящее время, особенно в реформах не только нашего кадетского образования, а и реформы школы. Что такое укрупнение школ? Закрытие сельских школ. Вот я из села Фирсово, Рижевского района. Наша деревня, будем говорить так, вымерла, снизила свою численность в результате всех предыдущих реформ. Первое, вот что осталось на моей памяти, это реформа Никиты Сергеевича Хрущева по подсобному хозяйству, это вы помните. В июле месяце резали скот. Мне отчим чуть не застрелился. На будущий год мяса не стало. Мы вот до сих пор не можем восстановить то поголовье, которое было тогда. Второе. Леонид Ильич Брежнев. Укрупнение хозяйств. Три деревни распаханы рядом. Белоусово, Кучки и еще. И еще дальнейшее. Закрыли, оставили 8-летнюю школу, оставили среднюю. И еще треть уехал. Вы понимаете? Если нет совета, фельдшерского пункта, школы, не будут там люди жить. Ну, даже здесь, в наших населенных пунктах, города, укрупнение двух школ в одну. Вот как предыдущие детские сады, и сейчас вышла проблема дошкольных образовательных учреждений. Быстренько стали строить рядом здания. Здания можно построить, модульные, они быстро возводятся. Педагогический коллектив быстро не создастся. Понимаете? Разрушить быстро можно все. А создается-то годами. В том числе и наработки. Но я уверен, что мы преодолеем это. Вы понимаете, я по жизни оптимист.
Но предложение вносится, да, в проект закона об образовании?
Да, по закону об образовании однозначно нужно будем так. Если у нас имеется экологическое, эколого-экономическое образование, любые, понимаете, я не говорю, что обязательно православное направление. Но почему кадетское образование, как только... До сих пор это ассоциация, те, кто не читали, не относились к истории, это в первую очередь как к конституционным кадетам. Помните, такая партия была? Кадеты. Вот у них сразу, а этот продолжатель тех? Да нет, мы не те, мы совершенно другие. Поэтому из деревни, в советский период, из рабочих деревни, будем говорить так, в отличие от юношей, девочек, мальчиков городских, деревенские, они, начиная с такого, они уже работали.
Работали.
У нас вот было шестеро осталось, должно было быть, как мать говорит, порядка 12. Ну, 6 нас выжило. У нас между мной и младшим братом разница 20 лет. Посчитайте. Поэтому у каждого были расписаны где-то обязанности, которые они выполняли. Вот я делаю тяжелое, кто-то следующий, две сестры, 5 и 7 лет, они выполняют вот это, брат на 10 лет, тот выполнял вот это и так далее.
Ну, это вот самое мудрое воспитание. А в мегаполисе не вырастешь такого.
Если кто-то из них попытался пожаловаться маме и папе, что Никола там, они, старший брат сказал, для вас это закон, то считайте, это мы сказали. Потому что он свою школу уже прошел через нас. Поэтому оно и происходило, передача от матери с отцу ко мне, а так как они на работе, отец был бригадиром тракторного отряда, особенно в сезонную страду, когда сев, когда жатва, уходил в 4, приходил за полночь. Главное, смотрел, но все крутилось, потому что он передал то, что должны мы были делать. Для нас это было чувство ответственности.
Но вот такое воспитание же, оно ушло в прошлое. И деревни уничтожаются,
семья.
И воспитание такое теряется. А в городе
так,
вот потребитель.
Он проходил после этого, есть, но его нужно занимать. Вот в настоящее время. Ведь смотрите, я отмечал это положительную сторону вот до финансового 2008 года. Молодежь, у молодежи начал формироваться новый имидж. Мы продвинуты, мы должны не курить, не пить, заниматься физическим спортом, владеть музыкальным инструментом, персональным компьютером. Мы должны освоить это знание, чтобы мы себе позиционировали. Вы знаете, я уже даже в церкви, слава Богу, у нас пошло новое поколение. Ну, видно, нас решили еще раз испытать на прочность. И в данный момент, ведь самое, будем говорить так, что негативно, что в законе образования не говорится о самом образовании, говорится о системе образования. И то, что система образования – это оказание услуг государства по обучению и воспитанию. Извините, если рассматривать в научном термине понятие образования, воспитания, то это целенаправленный организованный процесс, но не оказание услуг. Взращивание нового поколения. И здесь вот становится вот преломление одно и второе. Мы начинаем вот так вот, как новый документ почитаешь, особенно новый закон, читайте, новая трактовка.
Кто будет передавать ваши предложения? Есть же наверняка люди, которые донесут.
Мы, в завершении съезда, приняв резолюцию в одном из пунктов резолюции, наша московская организация, которая входит, их конкретная задача, чтобы во время позиционирования, а у нас некоторые входят и, будем говорить так, в состав экспертов, чтобы позиционировали данные, продвижение данных поправок. Почему? Потому что должны быть внесены, не надо обосабливать, но в законе должны быть прописаны учебные заведения кадетского типа. И, будем говорить так, ранжирование их. Это нужно всего изменить. По-моему, мы посмотрели порядка 10 статей. Внести в них коррективы. Понимаете? Либо, что развитие учебных заведений кадетского типа на региональном, муниципальном уровне находится в правовом поле субъекта федерации. И здесь тогда мы сами будем субъектом федерации решать. Вот федеральное ваше, пожалуйста. Но вот здесь определите и дайте, пожалуйста, передайте вот эту часть функций на уровень нашего законодательного собрания Свердловской области. Почему? Потому что, допустим, на открытии памятника присутствовали представители и законодательного собрания, ну и Государственный дом, был тоже также один депутат. Но здесь-то мы с ними общаемся, и они видят то, что реально. Ведь Москва вот далеко, и у них иногда.
Ну и система, созданная Нестеровым и Руфселем, она же работает сейчас?
Будем говорить так, все должно быть и в развитии. Понимаете? Если мы не будем развиваться, то есть ставить более высокие цели, мы достигли одного. Мы создали систему. Система должна развиваться. То есть не останавливаться на достигнутом. Мы должны ставить новые качественные для себя показатели. Кстати, вот сейчас в настоящее время такое модное слово у нас везде. Система менеджмента качества образования. Слышно? Да, менеджмент качества. Ну, я в этих случаях говорю, слово красивое. Создали монстра, теперь сами не знаем, что делать.
У вас доклад был достаточно вот такое серьезное название «Современное состояние кадетского образования в России», то есть во всей России, но самое главное, что оно есть. Теперь нужно определиться со статусом, как я понимаю, добиться того, чтобы статус был определенный. Этот доклад важнейший, наверное, кто интересуется особо, сугубо кадетским образованием. Мы будем надеяться, что можно будет прочитать на сайте кадет.
Да, кадет.ру, он будет все наши материалы, и в том числе переданы в наш руководитель нашего сайта, и они будут вышны, и будут напечатаны.
Есть свои СМИ у кадетов. Это точно. Петербургское кадетство и кадетский
кроме
журнал
этого,
даже есть. Да?
Кроме этого, нам поручили по материалам съезда издать сборник. По этому вопросу разговаривал. Давай вывесим пока все в интернете. Почему? Потому что через интернет не смогли приехать на съезд очень, будем так, ну, уважаемые люди, так, которые стояли у истоков развития теории, науки, практики нашего кадетского образования, кадетского воспитания. Это, допустим, Василий Кузьмич Левченко, это Санкт-Петербург. Из регионов, допустим, наш выпускник Валера Уланов, он очень имел желание и приложил максимум усилий по созданию кадетской школы-интернат в Кировской области. Не получилось. Вот, сказали вот так вот, говорят, у нас есть 5 кадетских классов, вот хватит. Понимаете, вот в чем еще опасность, что вот пришел у нас один руководитель, ему нравится. Сменил, пришел другой, сменился. А ему это безразлично или вообще не нравится. И вот здесь-то, когда мы начинаем ставить высокие идеалы для учащихся учебных заведений кадетского типа, вот как лицей милиции, нужен был ГУВД, когда были одни начальники. Пришел другой начальник, и не нужен стал лицей милиции. Мы же поставили дети, ребята, а они шли на них. Вы знаете, что такое 14 лет? Меня обманули. Вот. В этих случаях нужно очень и очень аккуратно. Здесь компанейщины не должно быть. И вот сейчас 156 учебных заведений. А кто из них выживет? Сиди вот с этими реформированиями. Ну, мы посовещали. Я просто поделился с ними потом в свое время. Ну, вот для того, чтобы что-то сделать. На химии мы изучали по органике, какие отравляющие вещества ребятам, раз, интересно. На географии, военной топографии, ходили по маршрутам, по ходу вальса, решали это. На этих предметах, вот это, вот здесь вот так вот. Они говорят, да мы то же самое, потому что учебное-то время одно, и из него ты не выпрыгнешь никак. Ну, как первый говорит, голь на выдумке хитра. Велика, когда Фурсенко выступал по новому, два директора школы, мне особенно выступление одного, знаете, я пришел даже в восторг. Да вы не волнуйтесь, наш дорогой министр. Мы справимся. Вы там придумываете, а время раз, вот видите, 10 прошло, отпало само. Мы справимся. У нас есть дети. И вот эти выступления, что такие директора есть, учебные заведения кадетского типа в том числе, оно уже внушает оптимизм. Мы прорвемся. Очередной этап, очередной трудности. Ведь мы, Россия, как бы, миссия России, которая подписывает, мы как раз подлагатели, носители этой миссии. Поэтому нас для этого и учили. И воспитывали, и в голову закладывали на подсознание. Жизнь Родине на честь никому.
Спасибо большое, уважаемые братья и сестры. В нашей студии был член Президиума Межрегиональной общественной организации «Союз кадет Урала», кандидат педагогических наук, доцент Николай Степанович Костоусов.
Вам спасибо.
Мы желаем вам помощи во всех ваших делах, в преподавании, в деятельности организации «Союз кадет Урала». Очень надеемся на то, что система сохранится. Напомним нашим радиослушателям, что все материалы съезда вы можете найти, в том числе и доклад Николая Степановича «Современное состояние кадетского образования в России» на сайте kadet.ru. Ждем еще вас в нашей студии. Надеемся на благополучное развитие ситуации.
Спасибо большое за приглашение. Спасибо.